Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это пятница, 17 июня. Пятница, кстати говоря, уже неплохо. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Всех приветствую. Как вам Евгения Волгина, в общем-то, заспойлерила, да, рассказала. Да, мы с вами будем продолжать обсуждать то, что происходит на пленарном заседании питерского экономического форума, да, и будем обсуждать, соответственно, выступление президента, продолжать, точнее. Несколько технических деталей, как обычно, да, и потом уже пойдем по конкретике какой-то. Вот приходит лента, на ленту новостей приходят новости, и вот идет выступление Токаева, да, каждый кризис дает возможности, из этого сейчас нужно исходить. Но это такой рефрен к выступлению Путина в продолжении, да, его. Вот, ну, соответственно, Токаев намерен исходить из возможностей, которые дает кризис. Я бы на эту тему тоже поговорил бы отдельно. Путин сообщил, что у него с Си Цзиньпином дружеские отношения в полном смысле этого слова. Ну, вот идут различные новости, да, нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем. Давайте, соответственно, продолжим следить, да, и обсуждать. Но сейчас еще это заседание идет. Технические детали про трансляцию вы знаете. На всякий случай, трансляция видео наша идет в телеграм-канале «Радиостанция», а также ВКонтакте, на официальной странице. Все найдете в телеграме, да, это несложно. А мы с вами пойдем по конкретике. Я думаю, что обсудим сегодня еще что-то, да, но это сейчас не только новость часа, это еще новость дня. Вот, я думаю, что и новости недели, да, это, да, а может быть и больше, да, это важное такое магистральное событие, да, несущее для нас и новые смыслы, да, и ответы на какие-то там старые вопросы, поэтому мы будем говорить об этом. Через какое-то время у нас будет с вами гость по телефону в эфире, да, мы с ним тоже обсудим, а потом продолжим с вами. Виталий Фили напоминает, что мы хотели обсудить уверенность, и обязательно обсудим. Я уверен, что мы ее сегодня обсудим, но сначала по основной теме недели. И даже не недели, да, вот, значит, что я хотел сказать еще? Хотел свои соображения сказать, что бы важно ни было сказано, есть у меня такое заблуждение, возможно, вы меня в нем потом попробуете разубедить, что у нас люди, не специалисты, не политологи, не экономисты, не бизнесмены, у нас люди слышат только контекст сообщений, когда происходит что-то из серии, то, что может повлиять на их жизнь непосредственно. Например, какие-нибудь выплаты. Например, льготная ипотека. Например, ну, что-то вот конкретное. Если это малый бизнес, то он слышит только: «А, проверочки-то отменили». А все остальное про резервные валюты, про США, про холодную войну, про там какие-то приступы русофобии, для него это все уже такой шум, да? Но это вот мое заблуждение, может быть, вы попробуйте меня в нем разочаровать. А пока мы пройдемся по политической, наверное, конкретике. У нас на связи Сергей Николаевич Маркелов, политолог, политический советник. Сергей Николаевич, приветствую категорически.
Добрый вечер, взаимно.
Давненько с вами не общались, давайте не пообщаемся. Говорите, да. Вы давайте. Слышали вот основную часть пленарного выступления? Выступление на пленарном заседании.
Полностью слышать основную. Работа такая у нас с вами, слышим все.
И какие моменты вам показались наиболее важными? Потому что было сказано много. Да. Вот, соответственно, было сказано много по множеству тем. Вот что показалось наиболее важным? Может быть, что-то новым? Может, что-то тем, что не звучало еще, да, или, ну, позволяет сделать какие-то выводы о нашей с вами дальнейшей жизни там, на перспективу полгода, год, а может быть и больше?
Ну, смотрите, не знаю, как это самое. Давайте в диалоге найдем с вами, как всегда, истину. Смотрите, что мои впечатления. Впечатление следующее. Безусловно, вы сказали ключевое слово «много». И вот это особенность этого выступления, потому что слишком много аудиторий ждали этого выступления. Слишком, то есть поэтому оно получилось действительно большим, оно не получилось глубоким, но оно получилось таким. Знаете, вот всем аудиториям надо было сказать, в частности, и аудитории, значит, которая реагирует на СВО, и аудитории западной, и аудитории
вот
западной.
Давайте, раз уж мы начали обсуждать обстоятельства, да. Это важная тема, да, мы же с вами еще немного психологи, поговорим об этом. Конечно. Смотрите, я прекрасно помню выступление на пленарном заседании вот такого же форума в 2017 году, и тогда на месте Такаева прям, что называется, по эту же руку, да, кстати говоря, там тоже была задержка на 4 часа, не помню, с чем была связана, я в эфире ждал, да, тоже. И на месте Такаева сидел Макрон.
Да.
И в своей речи Макрон, кстати, мне она показалась достаточно содержательной на тот момент. Он там 16 раз упомянул слово «суверенитет» и один раз слово «Франция», да? Вот. И тогда совершенно очевидно было, что выступление Путина, он упоминал Японию, он упоминал непосредственно Францию, он также упоминал Китай, только там другие были цифры на тот момент, сейчас они значительно больше по нашему товарообороту. И тогда эта речь на Санкт-Петербургском форуме была направлена вовне, очевидно, к иностранному слушателю. Здесь же я внимательно тоже прослушал основную, как вы ее назвали, часть. Мне показалось, что диалог с внешним, так сказать, слушателем у нас на периферии. То есть это нам с вами в первую очередь. Это нашему народу, нашему бизнесу, нашим чиновникам, нашим силовикам, нашим. То есть это к нам с вами. То есть какое-то объяснение, интерпретация происходящего с нами и там причин вовне. А дальше все по нашим домашним делам. Это не для Китая, не для Франции, и уже где-то Франция, да, из Киева уехала-то Франция, или там и осталась, да? Вот, это для нас. Вот как вам показалось?
Вы знаете, да, собственно, показалось-то так же. Почему? Потому что, знаете, когда идут разговоры в условно придуманной плановой политической ситуации, то, конечно, хочется, то есть большинство людей как бы не сопротивляется любым тезисам, все говорят о хорошем, все говорят о будущем и так далее, и так далее. В условиях вот этого кризисной ситуации, безусловно, любой составитель текста, в том числе и президент, как сказали, что он участвовал в составлении этого текста, сегодня утром это прошла информация, то понятно совершенно, что в условиях кризиса мы точно понимаем, что бы мы ни говорили, противоположной стороне, то есть с которой не хочет понимать нас, что бы ты ни говорил, это пустота, это пустая трата и времени, и текста, и смыслов, и энергии, и всего. Поэтому вы правы в чем? Что совершенно точно, что это было, условно говоря, назовем так, это для внутреннего пользования, в том числе и для внутреннего пользования тех стран, которые мы на сегодня еще называем дружественными. То есть для нас, вот тех, кто готов нас слышать и готов слышать наши формулы, формулы правды, формулы справедливости и так далее, и так далее. И то, что вы совершенно точно сказали, в том числе и для внутрироссийского. Конечно, все ждали, что вот как бы опросы же показывают, что россияне эту ситуацию, СВО, кризис, они воспринимают, вы совершенно правильно в подводке сказали, они воспринимают это как, прежде всего, вот то, что, так сказать, структуру своей повседневности. Вот что я услышу о изменении и о гарантиях своей повседневной жизни.
Вы знаете, я бы тут увидел бы не структуру повседневности, рутины, да, я бы тут увидел как раз такие, знаете, мы с вами часто осуждаем консюмеризм, так называемый. Да. А вот здесь политический консюмеризм. Мне должны что-то дать, у нас президент выступает, значит, уже приучили, значит, мне что-то дадут. Вот. Да. И я буду слушать не западные элиты мыслят категориями прошлого века, относятся к странам вне золотого миллиарда, как к колониям и к людям второго сорта. Я не это буду слушать. Я буду слушать, ага, льготная ипотека, ВЭП уже начал заявку принимать.
Да,
так,
вдруг
хорошо.
Какая-то интересная промышленная ипотека выстреливает. Вдруг что-то там, так сказать, появляются какие-то гарантии, которые будут опережать инфляционные механики. Значит, опять патернализм уже с новыми такими более тонкими подкрутками. Государственная защита всего происходящего, да. То есть, а это же все направлено на что? Вы совершенно правы. То, что это все, вот этот кусок текста, большой текст, смысловой, в сегодняшнем выступлении, в только что сделанном, оно же направлено на что? Отделить вот текущие проблемы страны от тех проблем, которыми страна борется во внешней среде. Как вы правильно сказали, это людям не интересно, а если интересно, то только через фильтр собственных личных проблем, задач и защит.
В конце прошлого года звучала такая фигура речи достаточно популярная политическая. Красные линии. И вам как кажется, какие новые красные линии Путин провел в скажем так, внешнеполитической части своего сегодняшнего выступления?
Слушайте, новые красные линии, ну, во-первых, следующего порядка. Во-первых, они стали, знаете, назовем так, во-первых, они стали более толстыми. Вот качественно, да, вот сами линии. Были, одно дело фломастером провели, как бы, да, мыслительно, фломастером. А теперь эти линии качественные, толстые. То есть уже понятно, вот это не просто линии, это красные, это заборы, это плотные конструкции, которые отделяют их, так сказать, недружественных от нас, всех вместе дружественных семей между собой. Это первое важное. То есть качество этих красных линий, оно точно обозначено. Они стали более, ну что ли, точнее так, менее преодолимыми. Если раньше натянули красные ниточки и попробуем, так сказать, поиграть каждый в своем загоне, но ниточки из ниточки можем разрезать, то красные линии сегодня – это красные такие вот прям линии-линии, да? Это первое, что бросается в глаза. То есть непреодолимые. То есть еще более, как бы, еще более границы жесткие.
Есть такое слово в английском языке solid, оно употребляется, твердый, да, такой бетонный.
Твердый, solid, да, вот solid, совершенно верно. То есть такие линии стали по качеству изменились. Они стали еще более непреодолимыми, это первый слово. Второе. Это, безусловно, они стали, опять же, в качестве, они стали более четкими. Если раньше мы говорили так, знаете, раньше риторика и президента, и, так сказать, и противоположной стороны, они были такие. Да, мы видим между нами красные линии, они, конечно, не очень четко очертаемы, та-та-та-та, вот в эту сторону. То тут четко понятно, вот они, эти линии имеют понятные, точные границы.
Давайте
вот
с вами туда еще немного отойдем, что называется, от основных линий.
Да, давайте.
Вот, и поиграем в прикладную конспирологию. Этот вопрос уже звучал, у меня есть свой ответ, хочу послушать вас. Что там делает Токаев-то?
Ой, слушайте, ну...
Вот что там делал Макрон в 2017-м, я могу прямо объяснить. Потому что тогда там иранская сделка, там расширение сотрудничества, да, попытки такой, ну, нормального взаимодействия под угрозой американских санкций. Это было тогда. Почему Токаев, почему сейчас?
Вы знаете, смотрите... Я назову просто коды, да, вот коды, сначала коды, а потом смыслы. Вот Токаев, это двоеточие, это Китай, запятая, Средняя Азия, контроль Средней Азии, запятая, это попытки играть на вот то, что Токаев даже в докладе сказал, да, вот это один путь, один это, все под небом и прочие все эти китайские мифологии. То есть, другими словами, Токаев на сцене, перевожу вам смысл эти коды, Токаев на сцене, потому что Китай важен. Токаев это некая...
Так почему
Токаев,
там не Си? Почему там Токаев? Мне, ну, в какие-то моменты, что... уж извините, да, позволю себе такую... скабрезность. Казалось, что он сейчас бумажку достанет из кармана, будет в камеру так показывать. Со мной все нормально, меня здесь нормально покормили, все в порядке.
Слушайте, ну и условно говоря, делаем героев мы сами. То есть, знаете, как это? Героизм это в глазах смотрящего. Поэтому Токаев в данном случае, гляжу на Токаева, думаю о Си. Си это такая, на его смысле, Токаев...
Ну, короче, прокси, да, прокси, скажем так, китайский прокси в данном случае.
Китайский прокси, совершенно верно, потому что Токаев, я абсолютно уверен, что...
А вы знаете, мне кажется, я, извините, позвольте себя перебить, да, и попробовать выразить свою мысль. Смотрите, дело в том, что несмотря на 2 января, да, несмотря на ряд там заявлений, в том числе и нас по поводу Казахстана, и Казахстан по поводу нас, в последнее время совершенно очевидно то явление, которое часто мы в эфире, скажем так, вспоминаем. Был такой господин Янукович, у него была политика моста, да, моста между Европой и Азией, да. Потом, соответственно, есть еще такой Александр Григорьевич, у него политика многовекторности была какое-то время, да. И мы видим, как глава администрации Токаева, президента, да, высказывается, ну, несколько нелицеприятно в отношении России. Как Токаев несколько дней назад достаточно ясно и очевидно высказывается по поводу санкций. Вот. И, соответственно, его появление здесь – это сигнал, в первую очередь, самому Токаеву, что мы связаны, да, и общим пространством, и общим экономическим пространством, и не по одному, что называется, протоколу. И вы, конечно, можете... на уровне заявлений, которые вы туда, через океан-то делаете, чтобы под косвенные санкции попасть, говорить. Но работать вы будете здесь. Вот прямо на этом стуле и начинаете, господин Токаев. Я так вижу.
Ну, вы знаете, да, дело в том, что все же, знаете как, с одной стороны, как бы я свободный президент в свободной стране, да, условно такая в Казахстан, да, а с другой стороны, я не свободный президент, не в свободной стране. То есть, условно говоря, я играю на многих досках. И поэтому, соответственно, на одной доске я могу, конечно, для внутриказахстанского пользования там можем всякие придумывать истории, всякие нюансики докручивать. А на уровне глобальной геополитической игры, да, я не могу их докручивать. Я обязан быть неким образом, время такое, такая в выступлении сказал, время такое, что либо ты за белых, либо за красных. И поэтому его появление, безусловно, это некий сигнал, что все-таки я как бы за Россию, вы правильно совершенно сказали, я, соответственно, да. А потом уже начинаются всякие докруточки, спины, как говорят рекламисты.
Мне хочется, знаете, докрутить, как вы и сказали, да, пару таких заголовков газетных из будущего, да, с новостных лент, скажем, через полгода. Каждый второй айфон в московских магазинах казахстанский, да? Ну, в смысле, поставлен параллельным импортом через Казахстан. Потому что такой трафик уже пошел. То есть, в принципе...
Пошел, да-да-да, уже такая его волосы дыбом, там то, что уже пошло, все эти параллельные импорты и прочие штуки, да.
Смотрите, ну, возвращаясь все-таки к восприятию не специалиста, да, не политолога, не экономиста, бизнесмена, который увидит в отмене проверок, ну, снятие какой-то там угрозы для своего бизнеса. Что важно для людей прозвучало? Помимо ипотеки.
Слушайте, мне кажется, прозвучало для людей важное, для внутрироссийского пользования прозвучало важное. Первое, эта страна всегда, как бы этих сигналов, этих триггеров страна всегда, мне кажется, ждет в выступлениях президента. Первое, понимая ситуацию, то есть все под контролем. А президент оговорился, правда, не все, но многое под контролем, поправился, мы не идеальны, как бы строим страну, понимаем сложности. Второе, это государство делает свою подушку безопасности для страны, для каждого из вас, кем бы вы ни были, от простого, так сказать, многодетной семьи до МСП и прочего самозанятого. И третий момент важный, что государство знает, к чему оно все это делает, то есть куда все это ведет. То есть вот эти фразы президента о завтрашнем дне, мы не сидим здесь, мы знаем стратегию там ближайшего.
Вы знаете, что мне показалось важным? Вот, опять же, есть такой закон медиа, что цифры воспринимаются лучше. Я не всегда с ним согласен, но вот две цифры прозвучали, которые стоит поставить рядом. Сейчас 16, это многовато, ну, инфляция. А добьемся 4. То есть цель России как государства, до достижения уровня инфляции в 4%. Вот куда мы идем, да, экономически. У нас же любят. А какая у нас будущая экономика? А что нас ждет? Какой курс доллара? У нас инфляция в 4%, соответственно, ждет. И это хорошо. Возвращаясь к Китаю, смотрите, идет же, сейчас продолжается пленарное заседание. На лентах новостей идут высказывания, и вот одно из них, мне кажется, важное с учетом контекста нашего с вами разговора. Россия не считает, что Китай ей должен во всем подыгрывать и сопровождать. Она в этом не нуждается. Это совсем не значит, да, подыгрывать, сопровождать как-то. Мы в этом не нуждаемся. Есть государственные интересы, и китайское руководство, так же, как и мы, прежде всего исходит из своих национальных интересов. Но они не вступают в противоречие друг с другом. Вот в чем дело. Как прокомментируете?
Ой, слушайте, это здорово, ведь сейчас все начали в какую игру играть. То есть и в данном случае вот эта реплика, которую вы привели как цитату, она тоже упаковывается. Сейчас мы будем с вами из всего медийного пространства, если мы хотим понимать, а что в итоге как будет происходить все развития всех стран, ну, в данном случае Китай, Россия, говорим, Запада и так далее, то мы точно будем говорить с вами регулярно, накапливать сигналы о чем? О том, что... Происходит автономизация, происходит децентрализация политическая и экономическая, но при этом этой децентрализации это не значит, что все стали играть в свои политические игры, все свои экономики стали строить. Нет. Вопрос о том, что просто изменилась сама конструкция. Очень было здорово, когда был один пастух, и все остальные, так сказать, реагировали на его, так сказать, пинки. А сейчас появилось, как бы, каждый в себе ищет какие-то элементы пастуха и сам себя подталкивает. И вот это очень важный момент, что децентрализация экономическая, децентрализация политическая, но при этом все равно... Никто не отменял.
Вы знаете, смотрите, вот извините, опять же, что перебиваю, хочется важное спросить. Мы часто слышим про остров, да, про островизацию экономики, про островизацию технологий.
Да, вот это то, что я сказал, автономизация, децентрализация.
Да, а сегодня Путин сказал, что, несмотря на то, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, и все попытки законсервировать любыми средствами, несмотря, да, он также сказал, что невозможно все производить в одной стране.
Конечно.
Я вот пытаюсь найти цитату себя.
Да,
я
мы строим ее... идеальную Россию, как бы он намекнул. Да, мы строим просто грамотную, эффективную страну, которая имеет, может играть суверенитет экономический и политический.
Вот, и в этом смысле, да, мне кажется, вот, по его словам, Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции, будет расширять взаимодействие с теми, кто да. хочет работать. Нынешние испытания не меняют стратегические планы развития, лишь вносят в них коррективы. Западный шантаж, последняя цитата в этом, в этой части, не работает против стран, во главе которых стоят настоящие лидеры. Настоящие лидеры — это кто?
Настоящие лидеры – это те, которые, глядя в зеркало, знаете, как глядя в политическое зеркало...
Давайте по фамилиям. Реджеп Тайип Эрдоган – настоящий лидер?
Он к этому очень стремится, он близко к настоящему лидеру.
Вот этот самый господин Шольц, как там сказал Дмитрий Анатольевич Медведев
никакого
в своем твиттере?
Никакого отношения к настоящему лидеру не имеет.
Любители ливера, любители макарона, любители лягушек, да?
Колбаски и так далее, да.
А Макрон?
Нет. Очень хочет, но не получается.
Понятно. А кто, кроме... Ну, Си, понятно. Кто еще?
Ну, слушайте, если берем Спарку, то, безусловно, ребята англосаксоны, это достаточно плохое, но они такие, знаете, как сиамские близнецы. Вроде как Байден и вроде как Джонсон. И вот они пытаются играть, как бы, вроде бы как вот тот, что за океаном иногда просыпает и понимает, что вот в этом в хозяйстве под названием Евросоюз Джонсону-то ближе всего это дело регулировать и себя подкачивать. Я считаю, Джонсон борется за звание лидера, потому что много берет ответственности, рискует, получает по заднице и так далее, и так далее. Вот поэтому, что еще? Да и по сути, ну, я не беру, конечно, Си, вот, неплохо, но коллективно играет, неплохо в коллективного субъекта политического, вдруг проснулась и поднялась в виде грибка такого хорошего. Индия, которая, так сказать, стала вдруг своей, оказывается, она тоже самостоятельная субъект, и все начали вдруг приглядываться, ой, а там мы думали, они спят и медитируют с утра до вечера, оказывается, нет, оказывается, тоже
S400 хотят свое... покупают, да-да-да.
Да, во всю, то есть вот все, больше пока ничего нет, все остальное это ребята, которые через первое, второе, третье плечо, но регулируются вот этим, то есть получается у нас вот небольшой пакетик меньше 10, да, то есть англосаксонская Спарка, Эрдоган, который пытается разруливать ближний Восток, значит, Израиль, как бы тут просто генетическая дефектная страна, поэтому она всегда будет пытаться, но ничего не получается. Россия, понятно, Си, понятно, и индийская, как бы, дырка, которая возникает. Все остальные, это вторичное плечо.
Вы знаете, мне кажется, что все-таки есть надежда, что наши друзья и партнеры по ШОС, ДКБ и прочим вот таким новым союзом, это тоже субъектные лидеры. Последний короткий вопрос. Цитата. «Откровенно говоря, многие люди, связанные с экономикой Запада, в известной степени были проводником не интересов Запада, но они, во всяком случае, были сторонниками развития отношений. Когда у них все отобрали...» Какие они сторонники с этого момента? Он имеет в виду, что бизнесмены, которые пострадали, да, они выступали за развитие отношений с Западом. Вот они же пострадали итогом. В чем, соответственно, была как бы золотая такая ошибка?
Безусловно. Да, потому что западная же концепция вообще это концепция отношений, концепция коммуникаций. И вот одномоментно это вся концепция отношений, концепция добрых друзей. И научись с нами договариваться, и мы будем договариваться с тобой. Она рухнула в одномоментно. Ты можешь сколько угодно договариваться, вливать, инвестировать, но мы в один момент утром просыпаемся, выдаем истерику, бьем тебя кухонной скалкой по башке и говорим: нет, все, что ты вкладываешь...
У тебя слишком мало демократии, поэтому мы у тебя забираем все. Да. Спасибо, Сергей Николаевич, за хороший, подробный разговор. Обязательно будем еще встречаться.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго, хорошего эфира.
А у нас с вами выпуск новостей. После новостей мы с вами продолжим и уже с вами попробуем обсудить то, что происходит на этом самом форуме.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:36 в Москве, пятница, 17 июня. Как я уже сказал, пятница — это самая неплохая новость за сегодня, да? Мы с вами обсуждаем пленарное заседание форума, да, и выступление президента там. Ну вот, нам пишут, что называется, в СМС-сообщениях. «Ваш разговор похож на бред двух сумасшедших. Вы же ничего не говорите, общие фразы ни о чем». Я про это и говорил, да, если вам лично денег не дают, вы не слышите смысла, да. Вот как раз яркая иллюстрация. Иван подписался, 215-й Иван. Тайный советник. Надо понимать, что открытость экономики – это не только инвестиции и рабочие места. Это конкурентная среда, благодаря которой в рыночной экономике цены идут вниз или не растут, а качество услуги растет. Но вам совершенно не обязательно конкурировать с теми, да, кто с вами не взаимодействует. У вас, если есть какие-то мысли, да, мы будем следить за лентами новостей, что там происходит, обращать внимание, ну и обсуждать уже, уже произошедшее. 8-495-7373-948, звоните, обсудим. Там Такаев, собственно, рассказывает про Казахстан, да, несколько этих. Ну и, соответственно, Путин тоже продолжает обсуждать, отвечать на вопросы. Есть интересные фрагменты, сейчас о них тоже поговорим. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, я обратил внимание, очень интересные мысли прозвучали в выступлении Такаева. Это о расширении и углублении интеграционных пространств СНГ. Я думаю, если еще подключить к этим процессам Монголию, Северную Корею и вспомнить о Вьетнаме, то действительно наш рынок будет довольно-таки глобальным в этом регионе.
Вы иронизируете, да, похоже?
Что?
Вы, похоже, говорю, иронизируете по поводу Северной Кореи и глобального рынка.
Вы знаете, Северная Корея не глобализирует. Сейчас у нас очень сложные отношения с общим миром. И можно вполне проложить газопровод через Северную Корею в Южную Корею и диверсифицировать свой энергорынок на восток.
Я понял, спасибо. Здрасте, Михаил, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте, Михаил.
Да, Александр, здрасте. Ну, прям вот. Значит, смотрите.
По сердцу прошлось-то, я смотрю, да?
Вы знаете, у меня как-то, так сказать, я, несмотря ни на что, умею удивляться. Вот, да, вот жизнь все делает для того, чтобы я не удивлялся, а я продолжаю.
То есть, кажется, уже видел в этой жизни все, и все равно, что
кажется,
нечто
да,
происходит.
И все равно, да, и все равно, да. Но тем не менее, так сказать. Значит, смотрите. Что хочу сказать. Значит, ну, во-первых, мы входим, исходя из выступления президента, вывод один. Мы входим в эпоху глобального кейнсианства. Потому что во всем выступлении лейтмотивом было следующее. Денег у нас достаточно, мы дадим их на все внутри страны. На все проблемы. Никто не задался вопросом, откуда столько денег возьмется, сколько, так сказать, нужно дать для того, чтобы поддерживать экономику. Но именно государственная линия, именно госрегулирование, и госрегулирование не в сторону закручивания гайки, а в сторону льгот, и в сторону государственных инвестиций. За что я радуюсь? Вот те самые иностранные инвестиции, о которых все мечтали в течение 15 лет, даже побольше, они не пришли. И вот этот вот инвестиционный цикл, 15-летний так называемый строительный цикл, Путин сейчас замещает внутренними инвестициями, инвестициями изнутри. Собственно, он повторяет, так сказать, путь самой новейшей истории Китая, когда уже туда не заходят те объемы инвестиций по 100 миллиардов долларов в год, как это заходило в начале инвестиционного цикла китайского чуда, там середина 90-х, конец 90-х годов, да? 15-20 лет прошло, цикл сменился, и Китай сам является инвестором. Вот это поведение, да, это рыночное поведение, это экономическое поведение, я абсолютно одобряю. То есть, если мне никто не дает денег, значит, я должен их где-то взять сам и вложить туда, куда надо вложить. Это так называемые внутренние инвестиции, чтобы не пропустить строительный, большой строительный цикл, инвестиционно-строительный. Именно поэтому ЖКХ, строительство заводов, пароходов, основных производственных фондов, там, сельское хозяйство, ипотека, так сказать, вот это промышленное и всякие прочие вещи, это все связано так или иначе с строительством, с обновлением основных производственных фондов. В чем слабость данной позиции кейнсианства? Слабость, она...
Ну, кстати говоря, это же ведутся там достаточно широкие споры, да? Сейчас я вот очень хочется перейти к актуалочке, но мы эту сейчас мысль с вами дотянем, и я вам задам вопрос, потому что сейчас Такаев сказал. Смотрите, вот я слышал там наши экономические головы, вы их знаете, там, Глазьев, да, соответственно, Хазин, который
это,
присутствует...
Только экономический насчет, так сказать, да, второй...
Ну, хорошо, обойдемся без Кудрина, поговорим о людях, которые об экономике говорят. говорят, не которые ей занимаются, а которые говорят, да? То есть они же нам, как потребителю, пытаются объяснить, да, чем монетаризм хуже кейнсианства, да? Что такое кейнсианство и где тут госрегулирование? И любимая, скажем так, мечта каждого там человека старше средних лет – возвращение частично к плановой экономике, да? Вот вопрос. А если монетаризм завел нас туда, где мы есть, ну, в смысле, мировую экономику, то, может быть, кейнсианство, которое там до 60-х годов было доминирующей идеей, может, оно не такое плохое? В конце концов, Америку из Великой депрессии вытащило что? Вовсе не монетаризм, а как раз тот самый политика госзаказа.
Неокейнсианство это то, о чем вы сейчас говорите. Неокейнсианство – это порождение вот этих американских антикризисных мер, когда, так сказать, президент Никсон сказал в свое время: «Все мы теперь немножко кейнсианцы». Это абсолютно документальный факт. Вы абсолютно правы в своих оценках, что монетарная концепция главенства денежного рынка и главенства инвестиционного рынка, она действительно немножко, так сказать, узковата. Она узковата в новом технологическом укладе. Она была великолепна в технологическом укладе преобладания перехода от совсем ручного труда к высокоавтоматизированному и механизированному ручному труду. Когда нужно было просто, так сказать, нужны были просто деньги. То есть ничего не нужно было, просто деньги. И из-за этого главенства рыночного рынка, денежного рынка, да, так сказать, оно было, ну, будем так говорить, вот на плаву. У кейнсианства есть масса слабых мест. Кейнсианство не отвечает на вопрос, где зарабатывать деньги.
А вы знаете, в чем, извините, вынужден приходить к толке, однако попробую точку поставить. Мы, кажется, пытаемся мерить устаревшей линейкой новые обстоятельства. Они трех и далее мерные, а у нас всего лишь линейка. И монетаризм, и кейнсианство, да, это все старые лекала, они не подходят. То есть частично да, но нет. Это все какие-то гибридные новые модели, название которым будет придумано потом. У меня вопрос. Вот смотрите, Такаев прямо сейчас, да, там обсуждается политический уже, я бы сказал, военно-политический контекст, сказал буквально следующее. Мы с экспертом обсуждали, что там делает Такаев, был ряд предположений.
Да, я слушал.
Вот, и он, соответственно, сейчас, прямо сейчас говорит, Казахстан считает ДНР и ЛНР квазигосударствами и не может их признать. Что это откровение вот в этом белом кресле означает, как вы считаете?
В этом белом кресле это откровение означает следующее. Значит, инвестиции в Казахстан принадлежат в огромной степени, так сказать, старым англосаксонским деньгам. Потому что, как мы знаем, Казахстан богат рудами. И рудная промышленность, так сказать, вся по оборудованию и по, ну, будем так говорить, по рынкам сбыта и по вот всем вот этим вот процессам вокруг этих отраслей, а это несколько отраслей.
Ну, то есть, фактически, да, если уж говорить проще, да, он спасает чужие инвестиции в себя, в свое государство.
Не совсем так, Александр, не упрощайте, уж простите.
Я люблю упрощать сложные вещи, да.
Все, тогда давайте упрощаем сложные вещи. Ответ «да». Но с поправками.
Давайте поправки.
Первая поправка. А дело все в том, что он очень хорошо понимает, в каких координатах он находится. Европа-Западный Китай, путь, идет так или иначе через Казахстан. Таможенный союз с Россией и практически Казахстан в виде хаба китайских товаров и китайского транзита – факт биографии.
Но не только теперь китайского, параллельный импорт еще, опять же.
Ой, с параллельным импортом я вам вот...
Ну, пресловутые белорусские креветки издания 2.0.
Нет, 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 Александр, это тоже, это не так. Вот будет интересно, будет свободное время, мой номер в
Вите. Отдельно поговорим.
Я вам просто скажу, потому что это тот эфир, который нужно готовить, так сказать, условно, неделю, понимаете? Это очень сложный вопрос по параллельному импорту. Это легенды про параллельный импорт.
Слухи и домыслы. Но, тем не менее, в политическом смысле.
Значит,
это сигнал
смысле,
туда, в Лондон, Вашингтон?
Это сигнал всем, что, ребята, у вас есть своя группа интересов, у нас есть своя группа интересов, но я здесь нахожусь, вот сегодня я говорю вот это. И в обмен, как бы на то, что я здесь, на то, что я, так сказать, вот, значит, там, очень сильно вашей экономике сегодня в условиях, так сказать, санкций помогаю, и в целом санкций не боюсь, определенные красные линии у меня тоже есть.
И вот смотрите, он продолжает, я зачитаю более подробную цитату следующую. «Я являюсь сторонником международного сотрудничества, будь то политического, тем более инвестиционного и торгово-экономического. Если где-то не получается на одном направлении, надо уходить на другое, потому что мир такой. Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно. Действительно, в чистом виде импортозамещения не существует. Нужно активно искать возможности на других рынках взаимодействовать с друг другом. С точки зрения регионального сотрудничества, не говоря уж о глобальных аспектах, мы за то, чтобы не уходить в самоизоляцию, а, конечно же, работать друг с другом, находить возможности. Сейчас в одиночку очень трудно выживать». Касым Жомарт Токаев.
Ну, это, так сказать, значит, если по-простому говорить, то, ну, как бы, знаете, вот это вот, ну, Волга впадает в Каспийское море. Это правильно. Все, что сказано, не поспоришь ни с одним словом. Но это, как бы, это лозунг, это знамя целовать называется, так, в простонародье, да? Но что за этим стоит? За этим стоит неизбежность многовекторного, так сказать, многовекторной политики того же самого Казахстана. Неизбежность.
Вы знаете, я выскажу, наверное, смелое предположение, но вот эти все попытки проложиться, уж извините, жаргонизм, да, они привели Януковича туда, где он находится. Они...
На самом деле не совсем так.
Ну, я выскажу мысль, мы с вами поспорим. Да. Соответственно, у Лукашенко с этим получилось то, что получилось. И нынешняя, скажем так, повестка, да, глобальная повестка экономическая показывает, что вот ты вроде в многовекторность-то хочешь пойти, а у тебя большинство векторов обломано, и ты из двух должен выбрать один.
Александр, мне понятна ваша позиция, но дело в том, что вы... Я вот пытаюсь остаться чистым экономистом, ни в какую политику не залезать. Помните, как в том старом советском анекдоте, помните, выхожу из тюрьмы, политикой больше не занимаюсь.
Ну или вот, это самое, банк не торгует семечками, а я не даю кредиты,
А я не даю кредиты, да. Я пытаюсь остаться вот в стерильной экономической зоне. Почему? На рынке политологов я не конкурент, на рынке экономистов я очень серьезный конкурент. Поэтому, так сказать, вот я не лезу вот в чужую...
А у нас с вами интересность с синергией или конфликт в данном случае?
Нет, у нас с вами синергия по одной простой причине. Потому что, так сказать, вы меня от эфира можете отключить, я вас нет. Вот и все. Ну, как бы, если так уж цинично рассуждать.
Фактически монетарная политика у меня.
Абсолютно, да. Значит, поэтому, вот я немножко прокомментирую то, что вы говорите. Поймите правильно. Дело в том, что вектор... обламывается, но он как хвост у ящерицы, он периодически снова отрастает. И вот, ну, смотрите, пытаюсь коротко. 1903 год, максимум ВВП царской России. Через 10 лет мировая война и гражданская война, да. Следующий максимум ВВП СССР 73 год. Через 7 лет, вот войск в Афганистан, еще через, так сказать, по сути дела, 7, ну, там, 10, да, так сказать, развал СССР. Это все границы технологических укладов. Вот мы с вами сходимся, как бы, изучая вот именно эти процессы. Вы, как бы, со стороны, так сказать, как бы, какой-то политического аспекта, я со стороны экономического. Вот сейчас происходит тот же самый перелом не просто экономических укладов и, так сказать, технологических укладов. Происходит перелом технологических и экономических концепций. Мы, если мы с вами, так сказать, да, уже начали задирать, так сказать, вопросы, а нафиг нужен монетаризм, а нафиг нужно кейнсианство в чистом виде и так далее, не только мы эти вопросы задаем. И не только мы приходим к тем выводам, которые вы предлагаете, что действительно нужно что-то третье, четвертое, пятое, десятое, что, ну, это не таблица умножения, это достаточно спорные все вещи. Да, и их нельзя воспринимать как догму и как вот...
Вот, кстати говоря, извините, я, может быть, собью вас в смысле, но должен спросить важное. Вот мы видим концепцию, которую нам излагает Путин по поводу однополярного мира, да? Как бы США объявили себя посланниками Бога на земле. Эпоха однополярного миропорядка завершается. Экономические там санкции ударяют в том числе и по западной экономике. Но вот из этой логики, да, мы знаем с вами прекрасную экономическую западную школу. Мы знаем, насколько она достаточно разнообразна, да, и экспериментальна хотя бы в деск-исследованиях, хотя бы в предположениях там кабинетных. Угу. Они что, не понимают, что вот этот ультралиберализм, да, ультрарынок с его там геотам этими процессами.
Геотранзитами.
Да. Геотранзитами, да, это тупик. Они разве этого не видят? Неужели нет какой-то альтернативы с той стороны? Почему они давят на педаль системы ФРС и просто допечатывают бабки? Я уж упрощаю предельно.
Значит, в маркетинге есть такие два основных понятия. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Значит, если перевести это, так сказать, на глобальную экономику и перевести это, так сказать, в аспект того, что вы сейчас сказали, люди очень долго на Западе формировали устойчивый рынок. Прежде всего, рынок денег, рынок инвестиций. Потому что он самый конкурентный. Не рынок помидор и сосисок самый конкурентный, а рынок инвестиций. И вот на этом рынке, на инвестиционном, именно на инвестиционном рынке, вокруг него выстраивается вся политика и вся политология. Александр, хотите вы этого или нет?
Я с вами даже не спорю по этому вопросу. Любое преступление дальше имеет финансовый след, я всегда говорю.
Да. Или женщина, или деньги, да, согласен. Значит, соответственно, так сказать, что происходит? Они, условно говоря, у них квадратиш практиш гуд. И вот насчет плановости экономики, да у них в 1000 раз более плановая экономика, чем у нас. У них в 1000 раз более плановая экономика, чем у нас. Просто у нас об этом не принято говорить. И она у них была всегда плановая. Просто если у нас плановая экономика, так сказать, зашла в шизофрению, типа, так сказать, сколько ножниц нужно, так сказать, в Советском Союзе, там, для парикмахерских, там, Туркменистана, понимаете, в госплане считали, да, то, так сказать, у них до этого, конечно, не доходит, но глобально финансовое планирование у них на два порядка, так сказать, круче, чем весь наш госплан и весь наш госснаб, который был в период Советского Союза. Потому что, так сказать, бюджетирование определенных процессов при монетаризме – это обезон, это безальтернативно. Иначе это не монетаризм, иначе это что-то другое. И исходя из этого, исходя из того, что, так сказать, к этому все время подмешивается политический фактор, дело в том, что политические элиты формируются вокруг устоявшегося экономического порядка. Сегодня никто не умеет зарабатывать деньги по-новому. Сегодня все зарабатывают деньги по старому.
Ну а как же, извините, экономика знаний, криптовалюта и прочие все вот эти...
Глупости и лозунги.
Это правда. Это правда, я иронизирую.
Глупости и лозунги. Экономика знаний – это когда вы знаете, где находится фабрика, на которой шьют самые лучшие шелковые платки, а я не знаю. Поэтому вы у меня покупаете их по 400 евро за штуку при себестоимости 15. Вот это вся экономика знаний. Криптовалюты – это тот самый суррогат, которые приличные страны используют очень-очень с большой осторожностью, а там, где, так сказать, как бы просто, ну, получи доход и поделись, и все хорошо у тебя, да, там можно и крипто, и не крипто, что хочешь. Значит, так вот, самое главное, вот когда я проводил параллель между 1913 годом и 1973, между ними 60 лет и две войны. И вот, понимаете, вот этот вот глобальный мировой передел слагом 60 лет, когда наша страна, наша с вами страна, значит, имела, так сказать, максимум ВВП, это очень большой временной лаг.
Ну, как говорят, время сжалось, и мы с вами это наглядно наблюдаем на примере своей жизни.
Вот, поэтому, значит, я очень надеюсь на то, что, по крайней мере, так сказать, вот что меня огорчило, давайте я скажу в двух словах, того, что я не услышал, но хотел услышать выступление Путина. Я хотел услышать про национальную, региональную, экономическую специализацию. Вот пока эти ребята наши, большие экономисты, которые помогают ему готовить эти выступления, будут, так сказать, разговаривать лозунгами, а не экономическими терминами, законами и так далее, вот у нас, мы это не услышим. Вот я ненавижу темпы экономического роста термин. Я люблю пропорции экономического роста. Я ненавижу слово экономическое, вот, так сказать, вот это вот все, вот объем производства. Это чушь собачья. Самое главное, это национальная, региональная экономическая специализация. Тогда мы с вами вернемся.
Я помню вчерашний ваш тезис. Развивать регионы. Спасибо, Михаил, обязательно продолжим. Политическая часть идет, поэтому важно сосредоточиться на ней. Итак, Путин сравнил угрозы для России на Украине с созданием антиамериканского плацдарма в Мексике. Начали создавать на Украине антироссийский плацдарм. Ну-ка попробуем мы создать американский плацдарм где-нибудь там на границах с Соединенными Штатами, в Мексике. Понимаете, что будет? Почему-то даже в голову не приходит что-то подобное делать в Америке. Мы даже в свое время убрали наши военные базы с Кубы. Никто даже на это не смотрит, смотреть не хочет, а нам создают такие угрозы. Значит, в это время, пока идет это выступление, Украина передала Великобритании предложение по санкциям против РФ. И Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции и продолжить оказывать Украине финансовую помощь. Это такие реакции параллельные. Значит, никому в России не придет в голову портить отношения с Казахстаном. Это чушь. И вот еще важное, что восстановление отношений с Украиной неизбежно. Российская Федерация желает процветания всем соседям, и мы обязательно будем, соответственно, улучшение отношений неизбежно, поскольку украинский народ талантливый, потенциал большой, ситуация нормализуется. Поэтому отношения будут лучше. Ну, еще из такого, да, сегодня же там членов члены, как Лавров сказал, да, то есть статус кандидата дали Украине, причем не дали Грузии под такими забавными предлогами, это прям забавно. А вот Путин заявляет, что Россия ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз, так как это не военный блок. Ну и также он говорит о том, что за границей от Украины нужны только кукуруза и леса. Карпаты скоро лысые останутся. Много сказано, я думаю, что много еще будет сказано. Мы с вами пообсуждаем, последим, я думаю, и в следующем часе. Хотя я был намерен поговорить еще о чем-нибудь. Но поскольку мероприятие идет, да, новости и сообщения идут, вот, мы с вами как бы будем следить и будем обсуждать тоже, да, в том числе и обсуждать по телефону. Несколько сообщений. Можно помедленнее, я записываю. Это по поводу вот, общения с Михаилом по экономической части. Безнаказанность, пишет Лимузин, рождает всевозвольность. Вся беда в том, что виноватых нет. Ну, то, что виноваты себя виноватыми не признают и не признают, это правда. Иноагент из подполья. Речь Путина для специалистов, а не для таких диванных экспертов, как мы с вами. Но ведь Казахстану досталась огромная часть Омской области. Ведь мы тоже можем захотеть вернуть ее в родную гавань. Это мастер троллит, да, всех. Путин же отвечал, что никто отношения с Казахстаном не собирается портить. И вот, что называется, перед новостями еще одна цитата. «Гарантии безопасности России могут быть только армия и флот», подчеркнул Путин. Да, рефрен определенно старой фразы, да, про друзей России. Вы помните, кто сказал и что там было сказано. Будем следить дальше, да, будем обсуждать, будем говорить по телефону, будем зачитывать сообщения. Вот, а сейчас давайте послушаем, что же там еще нового в городе, в стране и мире. Ну и, соответственно, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, пятница, 17 июня. Июнь подзаканчивается уже, и это плохо, но тем не менее в эфире радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», и Александр Асафов, и мы с вами подводим итоги дня. Подвести их сегодня несложно. Точнее, с одной стороны, это колоссальная задача, потому что невозможно тот объем информации, да, полностью, соответственно, успеть, да, успеть обсудить, выразить какое-то мнение. С другой стороны, сегодня тема-то одна основная, это пленарное выступление, пленарное заседание Питерского экономического форума и выступление президента Путина, который до сих пор там идет. И вот еще одна цитата, что называется, угадайте спикера. Так называемый цивилизационный выбор, какой-то, извините, за моветон нафиг цивилизационный выбор. Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках, хотят их защитить. И самый лучший способ защиты — это говорить о том, что это цивилизационный выбор. Начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что, что бы они ни сделали, их деньги будут там защищены. Так происходит, конечно. То, что они творят, все равно. Все равно им сходит с рук. В этом смысл этого цивилизационного выбора. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но то, что касается экономической интеграции, пожалуйста, ради бога, это их выбор», отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС. он сказал. Ну и напомню, что коллеги Еврокомиссии сегодня рекомендовали Европейскому Совету, саммиту ЕС, дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. А вот Грузию пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов будут принимать главы государств и правительства Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом этих самых рекомендаций. Еще по поводу экономической, не политической части. Мы понимаем, есть сложности с цепочками поставок, с комплектующими, мы ждем еще проблем. Мы ждем, они будут нарастать, мы отдаем в этом отчет. Но такие отрасли, как сельское хозяйство, смотрите, рост 3,2% за 4 месяца. В строительном комплексе за апрель вообще почти 8%, а всего за этот период с начала года 5,8% в строительстве. Ну, есть падение в автопроме, металлургии, но все-таки это живые отрасли, живые предприятия. Давайте с вами. Вот добрый док мне пишет. Александр, ну вы тоже интересный такой. Зачем мне какие-то глубинные смыслы, если на мою карточку с них ничего не капает? Это же очевидно. Такая вы обсуждали с его квази-государствами? Ну, прошли с краями, можем еще пообсуждать. Казахстан какой-то ненадежный. Это Алексей ТТ был. Empty Walls. Казахстан какой-то ненадежный. Нас прижмут, на помощь они нам не придут. Ну, все, как всегда, Запад виноват. Это Роман. Сергей Алексеевич в эфире. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Такаев удивил, вообще-то. Как он говорит, я сторонник международного сотрудничества, там, в политике, в экономике. Это называется дипломатическая демагогия. То есть это годится для всех случаев. И на любой конференции, и при любом госте. Говори, что вот, так, и с теми, и с другими, и т.д.
А как же квази-государство? Вот это как понять?
Ну, я и говорю, вот это квази-государство, это он сразу говорит, что с ним поработали американцы. А это известно, это уже в открытую пишет, куда выезжал министр иностранных дел Казахстана, он уже в Америке там, по-моему, не вылезает оттуда. Приезжали и в Казахстан эти ребята, англосаксы, поработали там, что? Это вот результат. Потом это, об этом квази-государстве он мог промолчать вообще-то, а поговорить с Путиным тет-на-тет, но он решил это объявить почему-то.
Ну да, это очевидно, декларация, да, вот мы же знаем, что такое декларация. Это выбрасывание флага. Смотрите, вот я таков.
Да. На вопрос конкретно, вы с кем, господин Такаев, он отвечает, я и с Россией, и с Америкой, и с Европой. Я это понимаю по-своему. Он с врагами России укрепляет дружбу. Понимаете? И прикрывается вот этой политической демагогией. Поэтому удивляться, что в Казахстане русофобия процветает, удивляться не надо. Его Путин не для этого пригласил. Он его дает ему дружеский, нормальный посыл, чтобы он не выбивался из команды ОДКБ и из-под России как друга, как дружественной страны. А он, видно, это не понял. Он понял тех, кто на него влияние оказывает. Что касается выступления Владимира Владимировича, я думаю, экономическая часть все-таки была не основной, поскольку если посмотреть все эти принципы, о которых он говорил, это просто в сконцентрированном виде он изложил, все это изложено в его последних...
Государственная политика в концентрированном виде, я бы это так назвал.
Да, это все изложено в стратегии национальной безопасности и в последних его посланиях. Он это все в сжатом виде, все... как бы, как опять повторил эти основные направления, он их уже ставил.
Все подчинено. Что вам показалось самым важным? Самым важным, что показалось?
В экономической части?
В международной, в экономической, вот в том, не знаю, видите ли вы сейчас?
Была очень международная часть была действительно важной, и все ей было подчинено. Ведь России против России приняли 6 пакетов санкций, и наша реакция на эти санкции, она была постоянная. То есть президент комментировал, там выступали руководители исполнительной власти, законодательной власти. Это были такие разовые выступления по каждому там пакету и что было между ними. А тут президент обобщил всю ситуацию в мире в плане кризисных явлений и с четко конкретными цифрами, аргументами и фактами указал на реальных виновниках этих кризисов и прям назвал их. Как они печатают деньги, что от этих печатных деньги, какие последствия для других стран, как работает европейская бюрократия, сказала провальные там энергетические их политики. То есть пусть ребята слушают, Понимаете, так их так забивают там их местные средства массовой информации, а вот это забить-то уже будет тяжелее. Вот это самое важное, то, что он сказал, это особенно важно, чтобы мир услышал реальную правду, что они делают и кто ими руководит.
Спасибо. А по экономической части, там, санкционная или мировая экономика, или наша какие-нибудь, вон, промышленная ипотека, например, как вы ее понимаете?
Ну, промышленную ипотеку, я думаю, что это, он говорил, что это, по сути, какие-то новые площадки он хочет там
организовать. Промышленные кластеры, которые должны заработать с 1 января 2023 года.
Ну, я думаю, это важный посыл, это он говорит о развитии промышленности.
Вот мы часто в наших с вами разговорах, не только с вами, вообще со слушателями, упоминаем вот это наше самое промышленность как абсолютно провальное направление, что у нас вообще нет ничего. Мы даже, я не знаю, табуретку сделать сами не можем без сфинкских гвоздей, да, каких-нибудь.
Вот я скажу, Александр, понимаете, Путин скрытен, и он правильно все делает. Если сейчас объявить какую-то всю стратегическую программу развития России, объявить там, начиная чуть ли не с национальной идеи, там, что у него реально в голове и у него вот ближайших его коллег, то это значит показать всем, смотрите, как, с какой стороны нас надо бить.
Выстраиваете стратегию противодействия,
да, совершенно точно. Да, выстраиваете против нас стратегию. Зачем это? Лучше действовать сейчас по ситуации, но имея в голове, так сказать, этот реальный план. Вот, по-моему, он так пока держится.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Будем обсуждать, будем следить. Что там на лентах новостей? Власти России должны думать о проблеме дефляции. Инфляция стремится к нулю, а рубль укрепился. За прошедший месяц инфляция 0, по-моему, 18, то есть она стремится к нулю. И в этом смысле мы, конечно, должны думать о дефляции. Значит, что еще? Ну, давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здрасте, Юрий.
Вот у меня вопрос, может быть, вы мне поясните. Где гениальная прозорливость Путина? И мы зимой спасли Токаева, и сейчас вот такая вещь творится. Он что, не понимал, не видел, ему не докладывали?
А вы считаете, что у Токаева должно быть какое-то возмездие, что ли, за то, что он имеет смел свою позицию высказывать, или что?
Не, секундочку, он прямо нам говорит, что вы, ребята, я вас послал, понимаете?
Нет, он так не говорит, он говорит, что мы будем сотрудничать, развивать сотрудничество.
А что, вы не видите, какая там русофобия развивается? Вы думаете, такая их не в курсе, что там русский язык запрещают говорить на улице на русском языке, и в магазин заходит всякое быдло и начинает гнобить русских? Это что, это вот это просто так? Без Токаева все это творится.
Но Токаев лично ими руководит, я прекрасно понимаю. Он возглавляет эти мовные отряды, да, по ночам, надевает маску на себя, да, и, соответственно, он раздает такие теневые команды. Я прекрасно понимаю, как это работает. Это чушь, на самом деле. То есть проблемы есть, безусловно, да. Проблемы есть там, претензии к Советскому Союзу тоже есть, да. И у Казахстана есть своя политика по этому вопросу, она нам тоже не нравится. Вот, но то, что, как вы выразились, Токаев сейчас прямо сидит и вот это самое делает, я с вами не согласен. А вот вас пишут, а с чего мы взяли, что Токаев будет говорить только то, что нам приятно? Ну, хотя потому, что у нас в гостях, например, хочется думать, что в гостях все-таки как-то мягче будут сглажены углы. Вот, но вот вас продолжает. На данный момент мы нуждаемся в поддержке Казахстана больше, чем они в нашей, спорный тезис. Вот это и есть политическая демагогия. Что еще, да? На Украине уже доигрались. Очень жалко Украину. Да-да-да-да-да. Если на экономическом форуме экономические аспекты не являются основной темой, то как говорить об экономике? Это Борис спрашивает. Гурген, как говорить об экономике в такой ситуации?
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, мне кажется, что здесь даже не столько разговор о чистой экономике, простите, сколько разговор о кризисе идентичности в Казахстане. Мне довелось недавно говорить с молодыми людьми, некий Нуржан, собственно, оттуда. Вы знаете, но у них тлеет нечто очень своеобразное, хотя и предсказуемое. Значит, у нас во главе, говорит Нуржан, папа, которого зовут Реджеп Таипыч. Он дал нам мечту прекрасную и вполне, кстати говоря, ясно, в отличие от многих других неизбежных вещей на этом свете, это укрепление пантюркизма. Вы знаете, когда был жив Сергей Леонидович Даренко, это 19-й год, я сказал ему: Сергей Леонидович, имейте в виду, что экторами, о которых вы говорите, в совершенно ближайшем обозримом будущем станет Туркменистан, многие судьи Российской Федерации, где говорят на тюркских языках. Вы знаете, я не удивлен, но насколько я могу заметить, с моей точки зрения, вот это вот высказывание о квазигосударствах – это умничание чистой воды. То есть это хоть какая-то попытка сказать некое свое слово, лыка в строку. Знаете, мне кажется, это достаточно... я позволю себе такую характеристику оценочную, как инфантильный ход. И второе. Россия-Украина. Значит, то, что мы с вами долгое время, вернее, нам с вами в голову вбивали, как неизбежность коммунизма, вот с тех пор, вы знаете, Александр, у меня некий иммунитет.
Вы знаете, я успел пожить, когда мне рынок в голову вбивали в голову. Ну, достаточно
глубоко. Совершенно верно. Но это я уже был...
Егор Тимурович, вспомните, Павловская реформа, угу. Борис Абрамович угу. Березовский с его этим авиальянсом и так далее. Это же все эти соколы либеральной экономики модели.
Абсолютно. Естественно, и мне представляется, любая неизбежность – это уже логическая ошибка. Как, например, утверждение «все всегда, никто никогда».
Мы все умрем, очевидно, это вот никакое не искажение действительности.
Вот, кстати говоря, это точно, это, наверное, то исключение, которое подтверждает правило.
Смерть неизбежна, да, как вода мокрая.
Смерть неизбежна, безусловно. Вы понимаете, я рад следующему и рад этому даже личностно, изнутри себя, того самого поколения, которое было... ангажировано или как, нет, завербовано, лучше сказать, Битлз и Роллинг Стоунзами, да простите меня такое множественное число. Вот Кока-Кола и Макдоналдс, слава богу, этот гештальт из детства закрыт навсегда. И вы знаете, наверное, как-то я говорю исключительно о себе, поймите правильно, и, может быть, как об одном из не самых бледных представителей моего поколения в этом смысле, что остальные гештальты надо тоже закрывать и, наконец, обратить внимание на себя, что мы уже выросли, у нас уже растут усы. Я хотел бы вот...
Да уже они как бы не выпадают, Курген.
А смотрите, какая прелесть. Слишком кратковременна эта жизнь. Она до такой степени иллюзорная и эфемерна, что, вы знаете, я в свои почти 57, я уже очень хорошо понимаю и чувствую это. Просто потому, что хотя бы, извините за маленькую эмоцию, такую универсальную, может быть, и универсальную, кстати, оговорку вполне симптоматичная. Но вот начинается неделя и шаббат. Неделя, шаббат. С невероятной, с неумолимой скоростью и далее все по нарастанию. Но хотим мы того или не хотим. Вот. Я хотел бы завершить тем, что ДНР и ЛНР – это не квазигосударство, а это то, с чем еще не сталкивалась письменная история человечества. Я даже не имею в виду Тору и клинопись, а я имею в виду вполне артикулированную политическую мысль.
Ну почему? Это я не согласен. Новые... Прецедентов множество. Северная Ирландия, Косово, там, я не знаю, остров Минданао на Филиппинах. Я могу перечислять достаточно долго.
Я с вами согласен, хотя бы в том, что да, некий суверенитет, да, но сейчас обратите внимание... ультрапассионарность англосаксов, которая заключалась в том, что я имею в виду в данном случае жителей британских островов,
которые... Да, старые добрые эти английские флотские традиции, да, ром, розги и садомия, вы об этом, да,
наверное? Абсолютно, но не только это. Это действительно нормально. Журналы типа Brit Boys и так далее с обнаженными мальчиками. Знаете, я этого настолько много там видел и съел, так сказать. Нет, я имею в виду дикие труды, которые предлагают протестанты, да, а у протестантов, естественно, через свинарник в рай, да, то есть обязательно труд. She worked hard for the money, so hard for it, пела Глория Гейнер, Дона Саммер, простите, песня про проститутку, которая работала так усердно за свои деньги. Вот эти самые деньги, Александр, пресловутые pound sterlings, да, вот эти самые фунты стерлингов. Вспомните, сколько трудов в истории приложили британцы, все и ирландцы, и уэльсцы, и шотландцы для того, чтобы выработать эту одну валюту. Вот у меня сохранилась удивительная монетка полшиллинга.
Блин, я вынужден завершать наши такие экзерсисы в британскую историю. И вот что хочу сказать. Ларек-марек предполагает достаточно интересный фактор, да, вот он его определил, говорит, а вы почему хотите, чтобы Такаев по-другому говорил? Я продолжу за него, да, несколько домыслю, чтобы тезис развернуть. Пушилин же сказал, что республики могут стать частью России. Контекст референдумов и других там способов присоединения к России обсуждается. И если на этом уровне они знают, то Такаев может давать такой посыл, что в перспективе эти квази-государства, они сейчас не государства, потому что они станут Россией. Предположение достаточно смелое, да, но объективно тут есть о чем поговорить. А вот Хекел, Кей Хекел, считает, что вот заявит Такаев, например, о том, что полностью поддерживает Россию, ведут санкции против Казахстана, и весь наш параллельный импорт, наверное, накроется. Часть его точно, а политика, ну, не важно, что говорят, важно, что делают. У нас есть несколько минут, и мы с Вайсом поговорим. Здравствуйте, Вайс. Что важным показалось сегодня?
Здравствуйте, Александр. Ну, пришлось господину, нашему любимому президенту, иронии произносить это. Вот. Заставил он себя все-таки меня уважать его. Ну, как бы форум это был лекалом прочей азбуки, которую он доносил для мирового сообщества, и в том числе для всех наших неверующих Фомы, что Путин действительно является патриотом, о том, что действительно России грозит в случае ее уступок, в случае потери суверенитета и независимости. В том числе коснулся многих сегментов социальных сфер, которые касаются внутри нашей жизни, к чему он призвал консолидироваться в том числе и представители большого бизнеса. Один из олигархов ни разу не захлопал, я не буду называть его, но он под санкциями. Видимо, на камеру решил даже не прогрессировать в этом направлении, чтобы не попасть в очередной раз под санкции, поддерживая Путина своими аплодисментами. Вот, поэтому он консолидировал в том числе и наш бизнес, а у него денег больше, чем достаточно, чтобы они инвестировали в нашу экономику. Как бы это им не нравилось, но тем не менее они на собственных ошибках почему-то не хотят учиться, что они все могут заморозить. Как это заморозили в отношении ливийских олигархов, иракских и прочее. И поэтому, естественно, что меня еще затронуло, это утренний завтрак. Я вот посмотрел часть выступления Решетникова. Но он с пеной у рта отстаивал то, что мы, ну я так его понял, что мы типа впряглись в эту глобальную экономику и должны оставаться сырьевым придатком развитых стран, которые нам как бы соблаговолили уделить определенную нишу, так называемым постоянно депрессивным рублем, который должен быть постоянно плавающим, волатильным. Тогда у нас не будет, как в развитых странах, и в том числе в странах, которые не обладают международными резервными валютами, как Канада и Австралия, не будет дешевых кредитов, не будет достойных зарплат, пенсий, в том числе тех социальных выплат и пособий, на которые мы с десятилетия в десятилетие уповаем, оглядываясь на развитые страны. Что бы там ни говорили производители, но они сами себе противоречат, в том числе и которые выпускают товары на экспорт. Ребята, если рубль постоянно падает, а вам потом вешают лапшу на уши, что ваша периферия, в том числе внутри страны, но и из которой вы производите продукцию, но и поступающие в виде импорта, дорожает из-за падения рубля, тогда что вы хотите? Почему вы говорите о том, что вам рубль выгоден? Ну, выгоден, естественно, облапашивать нас и создавать спекуляционные маневры и на биржах финансовых, Вот сейчас отпустят рубль, я вас уверяю, рубль поползет еще ниже, потому что финансовые воротилы международного бизнеса, которые ушли, когда подняли ключевую ставку, Центробанк когда поднял, они относительно ушли с финансовой спекуляции, которая ограничена в Китае и в Индии. Они опять появятся. Но давайте тогда рубль опустим до 500 рублей и напустит благоденствие и благодетель, в том числе для отечественных производителей. По поводу Токаева я хочу сказать. Ну давайте, ребята, тоже черно-белой калькой не мерить политические интриги разных республик, которые находятся, кроме Киргизии, я имею в виду Среднеазиатские республики, в том числе Азербайджан и Белоруссию, под замораторенными санкциями США с момента развала Союза. Поэтому Токаев откровенно говорит. Мы будем соблюдать санкции в отношении России, но в любом случае политик не всегда делает то, что говорит, потому что мы попадем под двойные санкции. Я тоже как бы не сторонник Токаева, тем более те за...
А вы знаете, кстати говоря, что Казахстан испытывает с нашей стороны определенные ограничения. Мы ввели их сразу, дабы он не спекулировал горючкой и зерном. Да, вы в курсе этого?
Я в курсе этого, но в любом случае, как и Китай, который также обвиняет якобы в антироссийских каких-то рестрикциях, он ищет пути через посредников, и в том числе через те фирмы, которые в любом случае, как и у нас многие олигархи, выводят свои фирмы под юрисдикцию других государств, чтобы сотрудничать с Россией. И Китай тоже ищет пути, чтобы не оборвать это сотрудничество. И Си Цзиньпин, сегодня выступавший по телемосту, тоже об этом говорил. А по поводу того, что почему Токаев присутствовал, а больше некому, понимаете? Тем более русофобия началась еще с горбачевских времен, когда они только Северный Кавказ и Закавказье.
И кстати говоря, справедливости ради, да, надо вот мы с вами урывками хватанули. А давайте я полную цитату прочитаю Токаева, чтобы вот все смогли уже, соответственно, вывод сделать. Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости этот принцип будет применен, и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск. Это откровенный ответ на откровенный вопрос.
Ну, ответ более чем прагматичный, с одной стороны. И, естественно, дипломат по своей профессиональной деятельности Токаев в любом случае демонстрирует то, что демонстрирует, например, дипломатия Запада. Вы же видели сегодня отрывок изречений корреспондента BBC, который бесцеремонно пытался строить нашего министра иностранных дел. И вообще удивился такому бесцеремонному интервью. Вот. Я просто хотел сказать, почему Токаев присутствовал. Ну, по поводу русофобии, когда турецкие эмиссары начали вылавливаться в конце, я помню, репортажи.
У нас 10 секунд, давайте подведемся.
Когда турков вылавливали этих эмиссаров не только на территории бывшего Советского Союза, в Южной Украине, в Крыму и в том же Средней Азии.
Вась, продолжим как-нибудь, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, это пятница, 17 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Если есть какая-то мысль, что осталось недообсужденным, о чем мы не поговорили, обсуждая пленарное заседание Петербургского экономического форума, то вы можете позвонить и дополнить свою мысль. Вот. Но я обещал вам, да, обещание это сдержу, я хочу с вами поговорить про будущее. Про ваши планы, вот, и сравниться с опросом ВЦИОМа. Для этого, прежде чем перейти к телефонному обсуждению, я сейчас запущу опрос, и соответственно, расскажу вам о чем, что же про будущее мы с вами сейчас обсудим. Итак, вы строите планы на несколько лет вперед. Если это так, то 134, 21, 35. Вы живете сегодняшним днем. Если это так, то 134, 21, 36 ваш вариант ответа. Вот. Если, соответственно, вы не строите планов вообще, 134, 21, 37. Да, живете, что называется, даже не сегодняшним днем, а как-то вот в потоке. Да. Вот, соответственно, прошел опрос в ЦИОМ. Там показатель в 24% это планирующие на несколько лет. И причем с 2012 годом, да, сравнивать показатели, он вырос. А сегодняшний день чуть больше, 25%. И чаще других планируют будущее мужчины, почти 60%. Причем помоложе. До 34 лет 63%. И богатые 65% из них. Вот. А планировать люди пожилые, да, ближе к пенсионному возрасту, да, перестают. И уже, соответственно, предпочитают жить сегодняшним днем. 90% запрошенных считают, ну, из тех, кто планирует, что планы удается реализовать. В Санкт-Петербурге и в Москве 30% приостановили все свои планы из-за нестабильной ситуации в Москве. Почему планы не реализуются? Люди говорят, 9%, это самый низкий показатель, бабок не хватает, то есть материальное препятствие. Вот. 22% считают, что ничего не мешает. На втором месте политическая ситуация в стране. Этот вариант больше у тех, кто пользуется интернетом. Доверие государству в вопросах планирования жизни. 60% считают, что созданы необходимые условия. И это наиболее уверенно об этом говорят обеспеченные граждане. 32% говорят, что условий нет. И это 66% среди тех, кто финансово уязвим. То есть вот деньги все-таки это важно, как ни крути. А мы с вами говорим про планы. И я хочу, вот опрос мы проверяем так, а поговорить я хочу с вами вот о чем. Ваши планы, они насколько, какая глубина? Год, два, 10, месяц, день, до получки. И насколько ваши планы поменялись после 24 февраля? Насколько вы, наоборот, начали по-другому планировать или перестали планировать? Насколько вас беспокоит отсутствие планирования? Вот об этом с вами хочу поговорить. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Звоните, будем общаться. Во время пандемии, после как залип в Египте, Григорий СПБ пишет, когда карточки перестали работать, научился ничего не планировать. Пандемия должна была научить ничего не планировать. Так, но это все по Казахстану. Вот и Николай у нас. Николай, что с планами?
Алло, добрый день, Александр.
Я вот спрашиваю не вашего коллегу, да, а вас.
Коллега хочет что-то ответить. Вы знаете...
Его планы мне понятны, давайте о ваших.
Да. Планами очень сложно, поскольку то, что делаешь сегодня, это связано с тем, что ты будешь делать послезавтра. Поэтому планировать все равно приходится. Но по ходу все равно приходится корректировать все.
Но вы сейчас планируете, вот испытывая определенные сложности, я слышал,
они
вас
были. Конечно, планирую.
На каком горизонте?
Ну, то, что я сделаю в этом году, будет неким прологом того, что будет сделано в следующем.
То есть, как минимум, у вас есть оперативный план и стратегический план, правильно я понял?
Да, так что...
Понятно. Вы вот среди тех, кто планирует. Спасибо, Николай. Так, звоните, расскажите мне какую-нибудь историю про планирование. Очень хочу послушать. Вот были планы до февраля. Хотел я президентом США стать. А теперь не могу. И планы сломались. Или что-то такое. Планы планам рознь. Одни планы на отпуск, другие построить загородный дом. Это совершенно другой план. Открыть свой бизнес – это третий план. Мастер, так расскажите, сбылись, не сбылись. Вот так говорит, что бывает план товарища Жукова, а так бывает план товарища Рокоссовского. Это я как Сталин могу тоже налево-направо. А мне интересно про конкретику. 8-495-7373-948. Потому что россияне продолжают планировать на несколько лет вперед. А вот Давид пишет, и это достаточно, кстати, важно. Сейчас больше не планирую, а мечтаю. Евгений, давайте с вами. Здрасте.
Александр, добрый день, Евгений. Спасибо за эфир. Ваш прекрасный, всегда, как всегда, профессиональный, супер. Александр, планы у меня закончить строительство дома загородного. Вот.
Ну, то есть поэтому... они есть, по факту.
Они есть, конечно.
А то, что там железо подорожало в 10 раз, вагонка пропала, насколько это планы ваши корректируют?
На самом деле, все это решаемо тем инструментом, что я просто еще дополнительно взял две работы. Вот, поэтому работаю 5-12, ну, 5 дней, 12, кроме субботы-воскресенья. И, в общем-то, ну, меньше просто стал спать, меньше общаюсь с семьей, а так, в принципе,
нормально работаю. Как в том анекдоте, да, папа, водка подорожала, неужели ты будешь меньше пить, да? Нет, ты будешь меньше есть. Понятно, ну, то есть вы продолжаете планировать?
Жизнь продолжается, да, просто надо больше вкалывать, ребят, меньше сопли жевать, и, ну, и все, и двигаться вперед, и все будет отлично.
Спасибо за оптимизм, но, вы знаете, многие не согласятся, потому что я готов работать, работы нет. А та, которая есть, не нравится, а та, ну и так далее, да, есть такая история. Вы в эфире, слушаю вас, что по планам?
Спасибо вам, планы наши были реализованы именно в связи с президентом Токаевым. Мы вывозили обреченных из казахстанских усыпалок собак и направляли ему, конечно, письма и через посольство, и через международную организацию ПИТА. Дважды он отвечал. 30 декабря был принят закон о гуманном отношении к животным. И мы теперь планируем и надеемся, что он вступит в законную силу.
Я тоже вместе с вами надеюсь, но все-таки я про личные больше планы. Я разделяю вашу боль по отношению братьев наших меньших, но тема чуть другая. Мы жизнь планируем, а не наши общественные, прекрасные, гуманитарные, социальные проекты. Мы об этом пытаемся поговорить. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Очень интересная передача. Александр, я вас лично приветствую. Какие могут быть планы, если мы не будем помогать нашему президенту, да? Вот он четко сегодня выступал, объяснял. Если будет поддержка народа, все его высказывания, все его рассказы будут выполнены. И потом он четко и ясно сказал, что мировой лобби сами себя подставили. А какие, может быть, тут вопросы в отношении президента? Я хочу сказать, мои планы – помочь президенту осуществление плана России. Спасибо за внимание.
Спасибо, спасибо. Я бы с радостью помог в организации работы промышленных кластеров, но я про это не бельмес, не знаю. То же самое, как бы я помог бы там в сфере промышленной ипотеки, но это тоже не ко мне. Мне кажется, мы от президента так... инерционно ждем, что не мы ему поможем, хотя это совершенно правильная эмоция, да, а то, что он нам поможет, как-нибудь что-нибудь еще даст, как-нибудь что-нибудь выделит и так далее. Вот. Но вот эта история, чем мы можем помочь стране, да, она мне нравится, правда. Она мне нравится. Здрасте, Анна, как с планами?
Здравствуйте. Ну, планы после 24 февраля, конечно, изменились. Я все-таки планировала слетать так или иначе в Швейцарию. Потому что если мы прилетали в Швейцарию, приезжали все внуки, правнуки из Великобритании, из Бельгии, из Франции. Я хотя бы всех видела. Сказать, что я по этому поводу бьюсь в истерике, нет. Ну, так случилось, что теперь делать? Не первый раз, когда, в общем, какие-то события неординарные вмешиваются в мои планы. Так что ничего страшного, я переживу.
Ну, а кроме туризма и поездок международных и других, вот в жизни вы стали, а перестали что-то планировать?
Я никогда не переставала планировать, Александр Николаевич. У меня всегда жизнь была достаточно упорядоченной. Я не могу встать и не знать, что мне сегодня утром делать. Я должна как минимум, ну, в лучшем случае на месяц, ну, хотя бы на 2 недели знать, чем я буду занята. Нет, серьезные занятия. Я не имею в виду выпить чашку кофе, почесать левую пятку правым, почесать правое ухо левой пяткой, а потом поплавать в бассейне. Я имею в виду серьезные какие-то вещи. Поэтому в любом случае, конечно, как-то планирую.
А как вы считаете, насколько верна эта история, что как там рассказать Господу о своих планах, да, вот это все, что не стоит вообще какие-то планы там выносить на обсуждение, вот их стоит где-то глубоко там внутри держать и им следовать. Что вы об этом думаете?
Ну, я в последнее время действительно стала человеком отчасти суеверным. Вот я, например, боюсь сказать, что в этом году поступает один из правнуков, и я страшно боюсь, поступит он или не поступит. Я не говорю, куда он собирается поступать, потому что не приведи, Бог сглазит. Вот это у меня есть. Что касается Господа, ну, Господь велик, во-первых, Он нас всех прощает, а во-вторых, честно говоря, мне эта формулировка не очень нравится. Потому что, конечно, от Господа зависит все на этой земле, но исполнятся наши планы или не исполнятся, в основном процентов на 95 зависит от нас. Если, конечно, не мешаются такие вот экстраординарные события, как наша специальная военная операция. Но еще раз говорю, я по этому поводу не расстраиваюсь и головой об стену не бьюсь, а то, что я не прилетела в Швейцарию. Обойдусь.
Спасибо, Анна, спасибо. Вот.
А так планы есть, тем более, что уж на будущую эту неделю у меня точно есть планы.
Понятно. Спасибо большое, Анна. Вот Ирина пишет. Планировала жить да радоваться после 55, а теперь даже не знаю, доживу ли до 65. День ведь за год уже. У меня планы после 24-го, Евгений Николаевич пишет. Свободен от планов. Добрый док, не дозвонился, видел ваш звонок. Да, горизонт планов уменьшается с возрастом. Раньше планировал на 10 лет вперед и шел к запланированному. До 24 февраля планировал на 2 года свободно. Сейчас исключительно на срок собственных депозитов в банках. 9 и 12 месяцев. Ничего, переживем. В 2008 было куда хуже. Григорий из ПБ. И в 99 году планировал участвовать в президентских выборах 16 года. Все подсчитал, а выборов в том году и не было. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва. Вы знаете, я ничего не планирую, потому что я очень планировала, знаете, возможность хотя бы остаться на плаву, я имею в виду даже не материальную только возможность, да, а чисто вот, знаете, по здоровью. Да? И вот вам позвонил человек и сказал, что надо поддержать нашего президента во всем. Ну что ж, давайте будем поддерживать и дальше Владимира Владимировича Путина, благодаря которому мы лишились большого количества больниц даже в Москве.
Давайте это все благодаря Путину, правда?
Чтобы закрывали больницы.
Или он лично их закрывает, да?
Больницы,
чтобы... Я понимаю, что вы меня слушать не хотите. Ну, соответственно, я ваш плач Ярославный не разделяю, да? Я понимаю, что вот у вас есть объект для любви и обожания, и он все для вас сделал. И как это самое, и часовню развалил, это тоже, ну, логично. Это только не про планы все. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Меня Олег зовут.
Здравствуйте, Олег.
По планам у меня, я недавно открыл фабрику швейную, по планам у меня развиваться максимально.
Вот для вас кризис — это точка роста, это про вас же сказано, да?
Это про меня, да. Как раз когда кризис, можно сказать, наступил, я окончательно принял решение, что я открываю фабрику на фоне того, что уходят вот эти вот массовые большие сети.
А что будете шить или шьете уже, расскажите?
Уже шьем одежду повседневную, платья, футболки, толстовки. Ну,
а где? Ну, в Москве или где-то подальше у нас?
В очень близком, ну, в Подольске.
В Подольске. А это какой-то, у вас есть какой-то бренд? И давайте вас порекламируем.
Нет, а бренд нету, я как раз для бренда шью, то есть вот условно говоря, вы сейчас придумаете бренд, а вам надо его где-то шить, то есть вот вы дизайнер там или просто вот вы придумали, что хочу.
Ну это называется мерч, да, то есть вы изготавливаете мерч побольше.
Не обязательно, нет, ну смотрите, вы приходите в магазин, давайте мы представим какой-нибудь в голове себе, представьте какой-нибудь магазин, вот этот магазин где-то получает товар. Они сами, зачастую магазины сами не владеют фабриками.
Ну, я понял. Но мы желаем вам успехов. Какие планы по развитию-то вообще?
Ой, сейчас, честно, вот вроде как первый месяц пошел в ноль плюс, ну, то есть поначалу всегда это было, ну, бывает сложно. Сейчас пошел плюс маленький, и дальше, вот к концу года надо умножаться хотя бы раза в три.
Я понял. Ну, хорошая история, хорошая. Вот позитивные планы. Вот у меня, честно говоря, планы... Какие у меня планы? До Нового года как-то дожить и дальше смотреть в год будущий. А так, в принципе, да, я думаю, что я примерно свою жизнь вижу там на горизонте лет 3, наверное, 4. Но как будет? Потому что она действительно динамична, да, и внешние события, да, и какие-то, не только внешние, они все динамики определенные добавляют. Вот. Но не могу сказать, что я трагично, катастрофично смотрю в будущее, я, наоборот, смотрю... туда оптимистично. Тут вспоминал как-то наши с вами беседы, да, вот в этой студии, еще у Юры, когда я приходил к нему гостем, да, говорили мы про там грядущий суверенитет, про возможные санкции, про эти свифты. Вот вспоминаю, сбылось не то, что как пророчество, прогноз, да, но, очевидно, пришлось нам чем-то жертвовать. Вот сейчас Гурген, давайте спросим. Гурген, какие планы, кроме шаббата?
Вы знаете, я стараюсь... ограничиться как минимум конкретикой. Причем, вы знаете, конкретика выступает в роли некого фетиша, если угодно. Ну, или там призрачного маяка где-то я прошу прощения, несколько запутался в собственном целеполагании. Тихая гавань. Я хотел сказать, с вашего позволения, об очень распространенной ошибке людей моего возраста. И вот уважаемая дама, которая писала о том, что дожила до 55 и потом решила, что будет жить тихо и равномерно, невозможно. Закон в моем, может быть, исключительно случае, но, вы знаете, мне удается говорить с моими ровесниками, у них абсолютно то же самое. Каждое просыпновение, оно знаменует собой необходимость некого, если угодно, джокера в рукаве, в том смысле, что ты уже что-то знаешь, какую-то деталь. А вот та самая мечта прекрасная, она должна быть неясная. Смотрите, я согласен с уважаемой Анной. Она сказала о том, что стала несколько более суеверной, да?
Вы знаете, по поводу суеверия хочу поделиться одной историей про своего знакомого. Он постарше, наверное, ближе к вашим годам. И вот этот человек абсолютно спокойный. Это человек такого спокойствия, да, сказать ледяного, я не знаю, какого-то вот иного, да, такого, да, ну, мне хочется там стереотипное там буддийское спокойствие употребить, но он не буддист. Вот, я спросил, а как так? Вот как ты достигаешь такого? Он говорит, понимаешь, я как-то в жизни понял, что каждый мой день, у меня жизнь начинается заново. Это новый день, здесь нет вчерашнего дня, неприменим опыт вчерашнего дня, тут ничего нельзя притащить из жизни прошлой. Я живу новый день заново, и ложусь спать, и просыпаюсь опять заново. И вот это открывание, что называется, вселенной для меня каждый день, оно мне позволяет делать выводы, что я повлиять ни на что не могу. Новый день — это новый день, и он спокоен. Вот я так не могу.
Да-да, вы знаете, такому человеку, кажется, можно позавидовать, да, что он достиг некой точки баланса, и его жизнь — это динамическое равновесие. Это, знаете, как поездка на велосипеде. Она тем и прекрасна, что она непредсказуема, но процентов на 80 зависит от того, какой КПД ты в нее вкладываешь, да, и что ты от нее хочешь. Даже я научился, может быть, одной удивительной вещи, которая не свойственна нам с вами уже как весам и змеям во всех отношениях логикам, да, как нас характеризует Григорий Кваша, тот самый интересный автор книги о возрастах. Вы знаете, мы стремимся, это поразительная штука, и вы, и я, к очень четко очерченной цели. И в нашей жизни, я не удивлюсь, Александр, если вы со мной согласитесь, что вот эта самая маленькая преследуемая цель, она, конечно, промежуточная. И за ней мы начинаем подстилать определенную соломку, а вот это и есть ошибка. Поразительно. Но вот достигая цель, сложно отдаться себе, как, ну, я бы сказал, как в момент оргазма, да? Когда человек раскрыт космосу, и он знает, что от него ничего не зависит. Далее работает чистая физиология.
Спасибо, Гурген. Но вот я, что называется, по поводу меня, я с вами согласен по поводу цели. Я без цели идти не могу. Да, мне нужна в любом случае цель, даже если я гуляю. Но второй момент. Космосу я открываться не буду. Я ему не верю. Тем не менее, по нашим планам, 41% продолжают планировать, 45% живут сегодняшним днем. От 14 осыпались планы вообще. Спасибо всем, кто дозвонился. И вот еще вам интересное сообщение. Алексей пишет: в планах заключить краткосрочный военный контракт и поехать на Украину бить врагов, нацистов. Виталий Филий считает, что поездка на велике всегда предсказуема, если не вмешается дождь. И строить планы — это хорошо, еще лучше, если бы они реализовывались. Однако большинство считает, что планы удается реализовывать с какими-то коррективами. По вопросу в ЦИОМ. В целом я вижу, Мы с вами с опаской смотрим в будущее, но в целом более-менее стараемся, считаем, что оно предсказуемо. И это действительно так, потому что, конечно, многое зависит от случая, от внешних обстоятельств, но многое зависит и от нас с вами. Как там было, да, жизнь движения, если мы двигаемся, значит, и жизни больше. Хочу пожелать вам хороших выходных, здоровья, счастья, теплой погоды, несмотря на кратковременные дожди и какие-то там порывы ветра, вот, которые нам обещают. Остался за кадром у нас Дмитрий Анатольевич, он сегодня был весьма интересен. Много чего осталось, но, тем не менее, пообщались. Хорошего вечера, хороших выходных. На следующей неделе продолжаем. Слушайте радио.